новостями нас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы». Сегодня 14 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Ульяновске обнаружены тела двух погибших в результате пожара на военных складах. В центре российской столицы прошла акция против коррупции в судах. В Москве сегодня состоится футбольный матч «Россия-Словения». Важная тема сегодняшнего дня – репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Ульяновске в результате пожара на военных складах погибли два человека, десятки пострадали. Пожар ликвидирован, эвакуированные жители из прилегающих к Заволжскому районов возвращаются домой. Причина прогремевших взрывов выясняется. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина.
Очевидцы говорят о нескольких сильных взрывах и о серии малых. Первые взрывы были такой силы, что ударной волной были выбиты стекла более чем в 200 жилых домах в Заволжском районе Ульяновска. Ударная волна отчетливо ощущалась и в центре города. Звук рвущихся боеприпасов был слышен в сельской местности за 40-50 километров от места происшествия. 31-й арсенал военно-морского флота России представляет собой склады боеприпасов. Два склада тяжелого вооружения, торпед для подводных лодок, мин, глубинных бомб и два стрелкового оружия, а также предприятия по утилизации отслуживших боеприпасов. Версию теракта специалисты исключили. О причинах и последствиях пожара говорит сотрудница пресс-службы УВД по Ульяновской области Ирина Селюкова.
В настоящее время установлено, что в цехе номер один по утилизации боеприпасов в расположении арсенала при проведении плановых работ по неустановленной причине возник пожар и сдетонировали хранящиеся в нем боеприпасы. Около 19:30 в минувшую пятницу в ходе спасательных мероприятий в убежище 31-го арсенала обнаружены и спасены 43 человека, в том числе один раненый. По предварительным данным, на месте происшествия погибло 2 человека, 7 ранено. Дополнительно оказана психологическая помощь 20 гражданам. Сотрудники милиции проводят мероприятия по охране оставленного имущества, личных вещей граждан, проживающих в 164 домах в зоне проведения спецмероприятий.
Двое погибших, о которых говорит пресс-секретарь УВД, это военнослужащие из пожарного расчета воинской части арсенала, которые ранее считались пропавшими без вести. По неофициальной информации, которой располагает газета «Симбирский курьер», погибших может быть больше, до 12 человек, причем все они пожарные, пытавшиеся ликвидировать аварию. Удивительно, что при такой силе взрывов пострадало не так много людей. Госпитализировано всего 5 человек, хотя трое из них находятся в тяжелом состоянии. У них ожоги, проникающие ранения, серьезные ушибы. Остальные 7 пострадавших от госпитализации отказались. В первые часы после аварии в городе царило подобие паники, усиленное отсутствием информации. Телефоны экстренных служб либо молчали, либо были заняты. К тому же, как сообщает «Симбирский курьер», УВД попросило людей запастись питьевой водой, закрыть форточки и никуда не выходить из дома. Дело в том, что недалеко от арсенала находятся склады химических веществ. Многие люди предпочли экстренно покинуть город на личном автотранспорте. Губернатор области Сергей Морозов позже официально заявил о том, что на площадке арсенала химических веществ и химического оружия нет, и призвал население сохранять спокойствие. Вскоре и Роспотребнадзор по Ульяновской области выпустил заявление о том, что состав воздуха в районе чрезвычайной ситуации соответствует нормам. Корреспондент агентства РИА Новости в Ульяновске Любовь Чиликова рассказала по телефону, что она увидела на месте происшествия.
В некоторых домах очень много стекол выбито, оконные рамы, некоторые даже косяки дверные вывернуты, прямо внутри квартиры, причем как-то так интересно волна пошла.
Министерство строительства Ульяновской области сообщило о том, что заготовило 39 тысяч квадратных метров полиэтилена для заделки выбитых окон, и что с утра этим занимается около 300 работников управляющих компаний ЖКХ. Ничего этого ульяновская журналистка не увидела. Вернувшиеся в свои дома люди самостоятельно заделывают окна и жалуются на власть. Остается вопрос, почему так долго потенциально опасные склады находились на территории города? Губернатор области Сергей Морозов пообещал ходатайствовать перед Министерством обороны о том, чтобы вывести опасное производство на арсенале за пределы города. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Время свободы». В центре российской столицы сегодня прошла акция против коррупции в судах, организованная движением «Солидарность» и Ассоциацией адвокатов России за права человека. На митинге побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Выразить протест против коррумпированности российских судов в Москве у памятника Грибоедову собрались около 100 человек. В руках митингующих плакаты «России – честные суды», «России – независимый суд». По словам председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова, во всероссийскую антикоррупционную приемную «Чистые руки» это проект, созданный в рамках Ассоциации адвокатов России специально для работы с жалобами на коррупцию, 89% обращений от людей, которые не удовлетворены решениями в судебной системе. Продолжает Евгений Архипов.
Мы провели мониторинг и обработали жалобы и пришли к выводу, что действительно жалобы граждан, они обоснованы. Более того, у нас есть конкретные примеры, когда люди приходят и рассказывают о коррупции в судах и имеют на это доказательства.
Яркий тому пример – жалоба бывшего сотрудника Кизлярского городского суда Александры Беловинской. Она приехала из Дагестана сегодня специально для участия в митинге.
В этом суде меня заставляли зачастую, чтобы я фальсифицировала протокол. Я отказалась это делать. Потом в отношении меня начались вот эти гонения, чтобы я не опаздывала, чтобы я никуда не отлучилась. Вот такое. Были моменты, судья вообще не выносила постановление и определение по уголовным гражданским делам. Это все должна была делать секретарь. Я сказала, не буду делать. Одно за одним в отношении меня возбудили уголовное дело. Это заказное уголовное дело председателя. Она не знала просто, как от меня избавиться. Дела отдавали за пределы суда для того, чтобы адвокаты и стороны писали решения по ним. С этим я тоже не могла согласиться. Из-за этого у нас вот такие вот начались проблемы. Я ничего там доказать бы не смогла бы, потому что даже Верховный суд Республики Дагестан, куда я неоднократно обращалась, когда в отношении меня гонение началось, проводили служебные проверки. С января 2009 года по 13 марта в отношении меня были проведены 5 служебных проверок. Они, ни одно из этих заключений не соответствует закону о государственной гражданской службе.
В итоге Александру Беловинскую уволили. На ее защиту встали представители Ассоциации адвокатов России за права человека. По словам председателя ассоциации Евгения Архипова, таких случаев, как история Александры Беловинской, масса.
Фактически мы с чем столкнулись? С тем, что правоохранительные органы не борются с коррупцией. Заявлена позиция о том, что необходимо бороться с коррупцией, но реальных шагов по борьбе с коррупцией власть не предпринимает. И основная цель сейчас потребовать от власти, чтобы были предприняты реальные шаги по борьбе с коррупцией. Если власть не отреагирует на наши требования, мы продолжим свои акции протеста не только в Москве, но и по всей стране.
Митинг против коррупции в судах был коротким. Выступающие были лаконичны, и через полчаса участники акции разошлись. Резолюцию митинга решено направить на имя президента России Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
15:15 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Ульяновске обнаружены тела двух военнослужащих, погибших в результате пожара на военных складах. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Сингапуре на саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил о недопустимости протекционизма в условиях глобального экономического кризиса. Москва и Тбилиси возобновляют транспортное сообщение по военно-грузинской дороге, которая связывает Россию, Грузию и Армению. Поиски упавшего военного самолета Ту-142 в Татарском проливе на Дальнем Востоке приостановлены из-за непогоды. В Дагестане в результате крупной дорожной аварии погибли по меньшей мере 8 человек. В полиции Ирана создано специальное подразделение для контроля за интернетом. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня в субботу после выпуска новостей в 17:00 в прямом эфире программа «С христианской точки зрения» будет посвящена царю. Не тому царю, который в фильме «Царь», а тому, который в Библии, царю небесному. В гостях у программы библеист и переводчик Библии Михаил Селезнев, ведет программу Яков Кротов.
«Время свободы» в эфире. Вслед за майором Алексеем Дымовским из Новороссийска еще два бывших сотрудника милиции разместили свои видеообращения в интернете. Одно из них от отставного майора из Республики Коми адресовано президенту, второе – от старшины из Москвы, руководителю столичного ГУВД. В этих обращениях сообщается о фактах фальсификации уголовных дел, навязывания плана по привлечению к ответственности и беспределе милицейского начальства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первым пришло сообщение о видеообращении бывшего сотрудника уголовного розыска МВД Республики Коми Михаила Евсеева. В нем отставной майор милиции заявляет о фактах фальсификации по уголовным делам, в результате которых были осуждены невиновные люди. В качестве примера Евсеев приводит дело о расследовании поджога в Ухтинском торговом центре «Пассаж», где погибли 25 человек и 10 пострадали. За это преступление к пожизненному заключению приговорены Алексей Пулялин и Антон Коростелев. Приговорены со второй попытки, так как первый суд вынес оправдательный приговор, приняв во внимание свидетельские показания тогдашнего заместителя прокурора Ухты, заявившего о множестве подтасовок. Принципиальные судьи тогда даже написали частное определение в Генпрокуратуру России, где изложили все доказанные в суде факты фальсификаций. Прокуратура, не согласившись с оправдательным приговором, добилась его отмены и повторного рассмотрения дела. И 19 июня этого года уже другая тройка Верховного суда Коми, основываясь на тех же материалах уголовного дела, вынесла обвинительный приговор. А в октябре Верховный суд России этот приговор оставил в силе. В своем видеопослании Михаил Евсеев обращается к президенту Медведеву как к гаранту сохранения прав и свобод граждан, а свой поступок называет последним шансом достучаться до высших эшелонов власти.
Я неоднократно заявлял, работая еще в органах внутренних дел, о фактах коррупции, о фактах фальсификации уголовных дел, о возбуждении заказных дел в отношении предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса. При увольнении я продолжал отстаивать права и свободы граждан, которые были незаконно осуждены у нас на территории республики. Дмитрий Анатольевич, я обращаюсь к вам. Неужели в нашей стране не закончится этот беспредел? Данное обращение – это, в принципе, последний шанс достучаться до высших эшелонов власти. Я прошу вас проверить просто тот факт, почему не обращали внимания на наше заявление, и разобраться в непристойном поведении сотрудников МВД Республики Коми, сотрудников прокуратуры, и принять наше заявление к рассмотрению.
Вскоре после этого обращения обнаружилось еще одно от бывшего сотрудника ГАИ, старшины милиции Вадима Смирнова. Смирнов обращается не к Медведеву и не к Путину, а к начальнику столичного ГУВД Владимиру Колокольцеву. Он говорит о предвзятом отношении милицейского начальства к своим подчиненным и сообщает, что милиционеров принуждают выполнять план по привлечению к уголовной и административной ответственности. Я попросила прокомментировать все эти заявления председателя Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаила Пашкина.
Люди говорят правду. Другое дело, что сейчас пытается система их очернить, МВДшная, но на самый главный-то вопрос МВД не отвечает. А действует ли приказ 650-й Нургалиева до 2005 года, который установил эту палочную систему? Они про это-то молчат, не говорят. Приказ есть на сайте профсоюза, можно зайти в нормативных документах его почитать. Там четко говорится, что раскрываемость преступлений в этом году должна быть больше, чем в прошлом. То есть динамика должна быть положительной. А если нету этих преступлений, значит, надо их искать, иначе начальника отдела снимут. Вот ведь в чем причина всего вот этого беспредела, который творится в милиции. Сотрудников заставляют начальники искать несуществующие преступления, раскрывать, сажать невиновных людей. И те, которые сотрудники возмущаются, говорят, что они, значит, агенты ЦРУ, там, я не знаю, еще Моссада.
Сказал председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин. Пока единственным адресатом, отреагировавшим на видеообращение кого-то из бывших сотрудников милиции, стал руководитель столичного ГУВД Владимир Колокольцев. В интервью сетевому изданию Infox.ru он заявил, что проведет проверку по заявлению Вадима Смирнова, и на сегодня сегодняшний день я знаю одно, говорит Колокольцев. На момент сокращения у этого сотрудника было серьезное дисциплинарное взыскание. Ему и ряду других сотрудников, попавших под сокращение, были предложены другие должности, но они от них отказались. Поэтому спустя несколько месяцев заявлять, что сотрудник подвергся гонениям, я считаю некорректным. Кроме того, руководитель московской милиции высказал свое мнение о сотрудниках милиции, пользующихся интернетом для обращения к вышестоящему начальству, по примеру майора Дымовского, сказав, что считает это как минимум непорядочным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе стало известно, что правоохранительные органы Узбекистана задержали троих подозреваемых в убийстве основателя и художественного руководителя Ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля. Режиссер многих знаменитых в стране пьес был известен своим модернистским творческим подходом к работе. Наиболее резонансным в узбекском обществе стал его спектакль «Родение с гранатом», а также постановка «Подражание Корану». По неофициальным данным, мотивом убийства режиссера могла стать именно своеобразная интерпретация Корана в спектакле. Однако эксперты и знакомые Марка Вайля приводят и другие возможные версии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Художественный руководитель узбекского театра «Ильхом» Марк Вайль был убит осенью 2007 года в возрасте 55 лет. На него напали в подъезде его дома. Вайль получил тяжелое ножевое ранение и позднее скончался в ташкентской больнице. На днях знакомый убитого, вице-президент Международного общества прав человека Марат Захидов, сообщил о раскрытии преступления двухлетней давности. Однако пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Светлана Артыкова воздержалась от каких-либо комментариев. Но вот что рассказал Марат Захидов, который пристально следил за ходом расследования убийства режиссера.
Недавно мы узнали, что этих людей задержали. Ну, мы, естественно, пока что проявляли сдержанность, мы следили за следствием. Вот, и в конце концов выяснили, что 3 человека задержаны, 1 находится в бегах. Поэтому мы дали вот эту вот информацию, поскольку очень много было спекулятивных высказываний традиционных со стороны правозащитников, оппозиционеров.
По словам Захидова, идея расправиться с художественным руководителем театра «Ильхом» у подозреваемых появилась после просмотра спектакля «Подражание Корану». Постановка не понравилась молодым людям, так как, по их мнению, в нем оскорбляли пророка Мухаммеда. Вокруг убийства режиссера одного из первых в истории бывшего СССР профессиональных негосударственных театров ходило много слухов и выдвигалось много версий. Нападение, повлекшее за собой смерть, вызвало также большой резонанс в прессе. Многие говорили о том, что в смерти режиссера может быть политическая подоплека. Известно, что в театре также шли спектакли режиссера с политическим, по мнению критиков, подтекстом. К таким относятся спектакли под названием «Счастливые и не и полеты Машраба». Однако версию о причастности узбекских властей к убийству Марка Вайля опровергает руководитель независимой интернет-газеты «Узметроном» Сергей Яшков.
Смертельное ранение, в общем-то, Марк Вайль получил ударом ножа, лезвие которого было длиной 6 сантиметров. С таким ножом на предумышленное убийство не идут. То есть изначально было ясно, что убийство было не заказное, не предумышленное, а роковое стечение обстоятельств, либо как бы банально хулиганство. То есть я изначально говорил, что здесь не было политической мотивации, поскольку Марк Вайль достаточно комфортно себя чувствовал в Узбекистане, его творчеству никто не мешал, его заграничным поездкам никто не мешал, театр постоянно бывал за рубежом, его никто не распускал, никакой цензуры не было, поэтому я считаю, что все-таки вот эта политическая версия, что Марк Вайль мешал власти, но она не имеет под собой основания.
Некоторые предполагают, что Вайль мог также вызвать недовольство общества с восточным менталитетом, подняв в своих спектаклях тему гомосексуализма. В средствах массовой информации после премьеры спектакля «Родение с гранатом» даже говорили, что причиной убийства может быть якобы нетрадиционная ориентация режиссера. О спектаклях режиссера рассказывает поклонница творчества Марка Вайля, жительница Ташкента Елена.
Действительно, такие эмоциональные. Во-первых, общество в Узбекистане как-то не приемлет гомосексуалистов, и вот это вот что-то новое, это достаточно интересно, но вызывающее. К примеру, о чем спектакль «Рождение с гранатом»? Это рассказывается о мальчиках, молодых мальчиках, которым еще не исполнилось 14 лет, и у них еще нет даже бородки. И зажиточный какой-то там человек, он находил их на рынках, где угодно, и учил танцевать, а затем продавал. То есть это банальное, такой был бизнес. И очень многие люди, в основном там освещается царская Россия, то есть солдаты, они с удовольствием приходили и наслаждались этим зрелищем. Не выносится, кстати, что было потом. То есть в спектакле этого нет. Сам намек идет. Все спектакли у них с намеком. Их можно расценивать как угодно. Даются вопросы, над которыми хочется думать, и выносится проблема.
Свои предположения по поводу убийства известного не только в Узбекистане, но и за рубежом режиссера высказал «Радио Свобода» российский драматург, соавтор спектакля «Рождение с гранатом» Валерий Печекин.
Я думаю, как ни банально это звучит, здесь все причины вместе привели к этой трагической развязке, потому что и нетрадиционная ориентация, и резкие политические высказывания Марка Яковлевича, и его скандальные, не только для Узбекистана, но в целом для любой театральной площадки спектакли, они не могли не привести к такому результату. Потому что те, кто сейчас будто бы сознались в этом убийстве, они говорят, что дело в спектакле подражание Корану. Это, что называется, позднее зажигание, потому что спектакль уже много лет. Я думаю, дело не в одном спектакле, а в целой серии. И все эти спектакли так или иначе затрагивают Восток и его нетрадиционную, часть. Даже не в сексуальном смысле, а в целом. Мнение мое в том, что Валь, как свободный художник, говорил о том, о чем молчали его остальные коллеги. А политическая подоплека в том, что правящие круга решили умыть руки, что называется. Они позволили его убить. Вряд ли это их дело. Валь был, как и всякий большой художник, очень сложным человеком. Мне показалось, что он был очень ироничным, остроумным человеком, который шел до конца. И вот Валь, высказывая художественную истину, шел до конца. И, в общем, он к этому концу пришел.
Это был Валерий Печекин, проработавший с Марком Вайлем над постановкой спектакля «Рождение с гранатом». Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Сегодня, в субботу, 14 ноября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главная тема – Дмитрий Медведев обещает построить город солнца. Майор Дымовский стал народным героем. След Полония потерялся в Гамбурге. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 14 ноября, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В части программы «Время свободы». Анализ ситуации перед футбольным матчем «Россия-Словения», который пройдет сегодня вечером в Москве. На Украине закончилась регистрация на пост президента страны. Комментарий нашего обозревателя. В Казани завершился фестиваль, посвященный жизни и творчеству писателя Василия Аксенова. Репортаж нашего корреспондента. Новости медицины и экономическая панорама. Все это во второй половине часа «Свободы в полдень». Сейчас в Москве 15:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске обнаружены тела двух погибших в результате пожара на военных складах, сообщили в Министерстве обороны. Ранее сообщалось, что пожар ликвидирован. В Министерстве обороны предполагают, что пожар произошел во время работ по утилизации боеприпасов. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Сингапуре на саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил о недопустимости протекционизма в условиях глобального экономического кризиса. Москва и Тбилиси возобновляют транспортное сообщение по военно-грузинской дороге, которая связывает Россию, Грузию и Армению. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Совет национальной безопасности Грузии принял решение открыть контрольно-пропускной пункт Казбеги для движения грузовых машин из России в Грузию и Армению. В Дагестане в результате крупной дорожной аварии погибли по меньшей мере 8 человек, двое из них – дети. Есть раненые, их число уточняется. При взрыве в городе Пешавар в Пакистане погибли не менее 7 человек. Есть раненые. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию, у полицейского поста взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В Китае скончались 2 человека, которым ранее ввели вакцину от гриппа H1N1. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, они умерли от сердечной недостаточности. В полиции Ирана создано специальное подразделение для контроля за интернетом. Наблюдатели называют основной целью создания нового органа и ужесточения контроля за деятельностью оппозиции. В Афганистане начато новое расследование случаев коррупции в органах государственного управления. Как сообщил наша радиостанция генеральный прокурор Афганистана Эсхак Алека, обвинения могут быть предъявлены некоторым министрам.
Время свободы в эфире. Сегодня вечером в Москве на стадионе «Лужники» состоится первый из 2 матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года. Путевку в ЮАР, где пройдет мировое первенство, будут оспаривать сборные России и Словении. Ответный матч будет сыгран 18 ноября в Любляне. Ситуацию перед матчем анализирует наш обозреватель Алексей Кузнецов.
В отборочном турнире чемпионата мира 2010 года сборная России считалась одним из фаворитов 4-й группы, разумеется, вместе со сборной Германии. Именно 2-му и 3-му призерам чемпионата Европы 2008 года заранее отдавали 2 первых места в группе. Однако разница между 1-й и 2-й строкой в таблице была существенной. Первое место автоматически выводило команду в финальную часть чемпионата мира, а тому, кто оказался 2-м, предстояло сыграть еще 2 матча. После окончания отборочного турнира 8 лучших из 9 команд, занявших 2-е места в своих группах, после жеребьевки были разбиты на пары. И теперь 4 победителя стыковых матчей летом будущего года отправятся в Южную Африку. Кстати, напомним, что в других парах играют Ирландия с Францией, Португалия с Боснией и Герцеговиной, Греция с Украиной. Россия и Словения до 14 ноября сыграли между собой всего 3 матча. Первый в феврале 1996 года. Он фактически был товарищеским, и россияне легко победили 3-1. Еще 2 встречи прошли в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2002 года. Одна из них завершилась серьезным скандалом. 24 марта 2001 года в Москве соперники сыграли в ничью 1-1, а в Любляне при таком же счете 1-1 английский арбитр Грэм Пол на 90-й минуте назначил в ворота россиян 11-метровый удар, и Словения выиграла 2-1. В российской прессе тогда началась истерия по поводу этого пенальти, а разговоры об антироссийском спортивном заговоре стали фирменным аргументом, с помощью которых впоследствии оправдывалась любая неудача россиян в любом виде спорта. Особенно ярко это проявилось, заметим в скобках, на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года. Впрочем, и сборная России на чемпионате мира по футболу того же года сыграла настолько невыразительно, что никаких следов заговора российские эксперты обнаружить и не пытались. Сейчас сборная России под руководством голландца Гуса Хиддинка показывает неплохую игру, порой побеждая сильных соперников и потому считается фаворитом в паре со Словенией. Основа команды давно сформирована, ведущие игроки сейчас находятся в неплохой форме, причем и в переносном, и в прямом смысле, поскольку несколько дней назад всемирно известная компания Adidas представила новую форму российской сборной. Из игроков, находящихся в распоряжении Гуса Хиддинка, сомнения и у экспертов, и у самого голландского специалиста вызывает состояние одного из лидеров команды Юрия Жиркова. Выступающий за лондонский Челси защитник не вполне оправился от травмы и, скорее всего, в Словении он не сыграет. Остальные игроки, в том числе и лидеры команды Андрей Аршавин из лондонского Арсенала и Игорь Акинфеев из ЦСКА, выглядят готовыми к такому матчу, если не считать неизбежной для российского футбола осенней усталости. Специалисты осторожно высказываются о сборной Словении, обращая внимание на то, что оборона этой команды пропускает очень мало, при этом активно играя на контратаках. Участник матчей 2001 года, известный в прошлом славянский футболист Златко Захович, решительно заявил о грядущей победе Словении. А главный тренер сборной Словении Матьяш Кек не стал отрицать, что Россия является фаворитом как в московском матче, так и в целом в борьбе за выход в финал чемпионата мира. Впрочем, он тут же пообещал, что его команда постарается в Москве выиграть, несмотря на непривычное для словенцев искусственное поле. Этот фактор, конечно, может сыграть свою роль. Позиция международно-спортивных организаций в последнее время склоняется от категорического отрицания матчей на искусственном поле в пользу проведения таких встреч. Менее чем 2 года назад в Лужниках для проведения финала Лиги чемпионов пришлось полностью менять покрытие и настилать естественный газон всего лишь для одной встречи. Но после этого в Лужниках проводились и еврокубковые матчи, и официальные встречи сборной России, что, конечно, дает некоторые преимущества хозяевам поля. Впрочем, у своего главного конкурента в борьбе за путевку на чемпионат мира, команды Германии, сборной России выиграть не удалось и на искусственном газоне. Видимо, этот фактор уже не выглядит в глазах международного футбольного сообщества столь значимым. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». На Украине закончилась регистрация кандидатов на пост президента страны. В какой политической атмосфере живет сейчас Украина и претенденты на будущее президентство, рассказывает обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов на пост президента страны. Таким образом, количество претендентов определилось, их 18 человек, и среди них как известные всей стране политики, так и люди, о которых можно сказать, что они только делают первые шаги на большой политической сцене, или же вообще хотят использовать президентские выборы для пиара, не всегда политического. Ну, что можно сказать о кандидате, который изменил свою фамилию на «против всех», «против всех», и с такой фамилией идет на президентские выборы. Но, конечно же, не он будет фаворитом, хотя сразу скажу, что графа «против всех» может оказаться достаточно важным пунктом в избирательных бюллетенях. Социологические опросы свидетельствуют, что граждан Украины, которые готовы проголосовать против всех кандидатов и в первом, и во втором туре, немало. И это потому, что украинцы уже попросту устали от старой политической элиты, от тех фигур, которые ведут между собой борьбу долгие годы. Ведь реальными фаворитами этих выборов, претендентами на попадание во второй тур, являются политики, которые и в 2004 году были по разные стороны баррикад. Виктор Янукович, бывший премьер-министр страны и лидер партии регионов, тогда делал все возможное, чтобы стать президентом страны и наследником Леонида Кучмы. А Юлия Тимошенко, хоть и не баллотировалась на президентских выборах, но была движущим мотором президентской предвыборной кампании Виктора Ющенко и принцессой Оранжевого Майдана. И хотя после победы Виктора Ющенко на президентских выборах его пути с Юлией Тимошенко расходились и разошлись, и сегодня двое этих политиков злейшие враги, уровень противостояния между которыми трудно даже сравнить с уровнем противостояния между Тимошенко и Януковичем и Ющенко и Януковичем, тем не менее электорат, который голосовал в 2004 году за Виктора Ющенко, сейчас унаследован Юлией Тимошенко, а электорат Виктора Януковича остается с ним. И главное неизвестное, тут остается позиция электората центральных областей Украины, достаточно мобильного, нередко переходящего из одного псевдоидеологического лагеря в другой. С кем будет этот электорат во втором туре президентских выборов и станет главным в нынешней борьбе? Об остальных кандидатах можно только сказать, что они рассчитывают на определенную политическую роль по итогам первого тура. Но и здесь претендентов не так много. Виктор Ющенко, Арсений Яценюк, Владимир Литвин, Сергей Тигибко. Вероятно, вот главные фигуры, мнение которых по поводу того или иного кандидата будет интересно избирателю. Так что посмотрим, как с точки зрения ожесточенности пройдут ближайшие месяцы и насколько кандидата на пост президента Украины удастся сохранить цивилизованность при ведении этой предвыборной борьбы. Впрочем, потоки компромата, которые уже обрушились на избирателя в самом начале предвыборной президентской кампании, особого оптимизма не внушает. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы». Программу продолжат новости медицины. Эпидемия нового гриппа в Москве идет на спад. Завтра Всемирный день диабета. Суть нового законопроекта о конфликте интересов врачей и фармацевтических компаний. Таковы сюжеты обзора медицинских новостей, подготовленного Ольгой Беклемищевой.
В Москве эпидемия нового гриппа идет на спад. Об этом свидетельствует снижение заболеваемости среди школьников более чем в два раза. Роспотребнадзор по Москве и Московской области сообщил, что если в понедельник в Москве заболело 153 школьника, то в среду уже только 67. Также снижается заболеваемость среди взрослого населения, что не может не радовать. Но бдительность терять рано. Снижение заболеваемости среди школьников, как вы понимаете, объясняется прежде всего продлением школьных каникул и прекрасно иллюстрирует необходимость по возможности избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан для всех. Но тем, кто ходит на работу, нужно как можно чаще проветривать помещения и носить маски. Федеральная антимонопольная служба России подготовила и вынесла на обсуждение законопроект о конфликте интересов врачей и фармкомпаний. Само понятие конфликта интересов в этих отношениях – новация в российской правовой системе. О побудительных мотивах ФАС рассказывает Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли.
В ходе проверок фармацевтической компании нами было обнаружено разнообразные формы взаимодействия врачебного сообщества и фармацевтических компаний, и большая часть этих взаимодействий, она порождает зависимость врачей и врачебного сообщества от фармацевтических компаний. Во-первых, это, безусловно, является недобросовестной конкуренцией, ограничивающей права определенных игроков на рынке. Во-вторых, ну и, конечно, нарушает там права пациентов в определенном смысле. В-третьих, Федеральная антимонопольная служба, когда разбирает дела по там нарушению антимонопольного законодательства, зачастую нам требуются экспертные мнения и данные от врачебного сообщества. И эти экспертные мнения и данные, они могут влиять, безусловно, на исход дела. Очень важно не только для нас при рассмотрении дел, но также и для Росздравнадзора, для Министерства здравоохранения, которое также пользуется этими экспертными данными, чтобы врачебное сообщество, которое находится вот в этих взаимодействиях с фармацевтическими компаниями, заявляли о своем конфликте интересов, тем самым позволяли бы принимать обоснованные решения.
Как я понимаю, это движение в сторону Европы, Европейского Союза?
Да, безусловно. Все то, что мы предлагаем, в той или иной степени установлено в Северной Америке и в Европе, а также на других развитых рынках. Недавно совсем компания Pfizer на североамериканском рынке была оштрафована за такую деятельность. Там был штраф 2,3 миллиарда долларов, плюс там часть врачей, которые участвовали, они были заключены под стражу. Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи выносила похожее решение в отношении также крупнейших фармацевтических компаний международных за подобную практику и также наказывал на серьезный штраф. Здесь мы идем в тренде с развитыми рынками, и установление таких правил очень важно для того, чтобы и наш рынок становился таким же прозрачным и развитым, как и те, которые я приводил в пример.
Предполагается наказание для врачей?
Да. После того, как будет установлена ответственность в соответствии с законом за такого рода деяния, да, которые находятся, повторяю, в серой зоне российского законодательства, и такого рода практики будут однозначно отнесены к злоупотребительным, вот после этого, безусловно, все те, кто будет злоупотреблять, включая врачебное сообщество, должны будут понести неотвратимое, значит, и достаточно строгое наказание.
А скажите, пожалуйста, фармацевты не сопротивлялись вашей инициативе?
Конечно же, там пчелы не могут быть против меда, и, конечно, компании, несмотря на то, что они высказывают опасения, они все говорят о том, что эти меры назрели, потому что вот размер такого рода взаимодействия, он уже превышает все мыслимые и немыслимые размеры, и, в общем, в том числе и затрудняет их деятельность тоже.
Это был Тимофей Нижегородцев, представитель Федеральной антимонопольной службы.
Обзор медицинских новостей от Ольги Беклемищевой. В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске обнаружены тела двух военнослужащих, погибших в результате пожара на военных складах. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Сингапуре на саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил о недопустимости протекционизма в условиях глобального экономического кризиса. Москва и Тбилиси возобновляют транспортное сообщение по военно-грузинской дороге, которая связывает Россию, Грузию и Армению. Поиски упавшего военного самолета Ту-142 в Татарском проливе на Дальнем Востоке приостановлены из-за непогоды. В Дагестане в результате крупной дорожной аварии погибли по меньшей мере 8 человек. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы в эфире. Россия в ближайшее время вернется к вопросу о снижении налоговой нагрузки на бизнес, поскольку ее система налогообложения должна быть направлена на стимулирование инновационного развития, заявил в своем послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев. Однако пока экономику страны ожидает новое повышение налогов. Панорама бизнес-новостей от Ивана Трефилова.
Общий объем экономики России в третьем квартале без учета сезонных факторов увеличился на 13,9% к уровню второго квартала, сообщила Федеральная служба статистики. Эти данные значительно отличаются от оценки Министерства экономического развития, сообщившего ранее, что рост ВВП страны в третьем квартале к уровню второго с учетом сезонных факторов составил всего лишь 0,6%. В годовом исчислении, по данным Федеральной службы статистики, объем экономики России в третьем квартале снизился на 8,9%. Согласно же предварительной оценке Министерства экономического развития, величина этого спада составила 9,4%. Государственная Дума России одобрила в целом закон о продлении до конца 2010 года полномочий Центрального банка по ограничению процентных ставок по банковским вкладам в стране. Такие полномочия были предоставлены банку еще в октябре 2008 года и предусматривали, в частности, возможность административного ограничения предельного уровня ставок по вкладам в тех или иных банках, если они не выполняют соответствующих предписаний регулятора. Центральный банк России снизил прогноз чистого оттока капитала из страны в 2009 году с 42 до 40 миллиардов долларов, говорится в материалах банка. В третьем квартале, согласно официальным данным, отток частного капитала из России превысил его приток на 31,5 миллиард долларов, а за 9 месяцев года более чем на 62 миллиарда. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В частности, этот документ устанавливает запрет на производство, импорт и продажу с 1 января 2011 года ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, с 2013 года мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года мощностью 25 Вт и более. В целом, авторы закона предполагают сокращение к 2020 году общей энергоемкости экономики России на 40% к уровню 2007 года. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, и американская корпорация «Боинг» начали производство продукции на своем совместном предприятии в Свердловской области. Оно занимается механической обработкой штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». По планам, производство, открытое в начале июля, выйдет на проектную мощность к 2010 году. В очередном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев вынужден был признать, что главная и многолетняя проблема России – переход от сырьевой к инновационной экономике – по-прежнему остается нерешенной. Одним из способов поддержки национальной экономики глава государства назвал снижение налоговой нагрузки на бизнес, пообещав вернуться к этому вопросу в ближайшее время. Однако пока налоги в стране будут расти. С 2010 года единый социальный налог заменяется страховыми взносами в пенсионный фонд, а также фонды социального и обязательного медицинского страхования с отменой действующей регрессивной шкалы их взимания. С 2011 же года совокупная ставка этих взносов увеличивается с нынешних 26 до 34% от фонда оплаты труда. Говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
По моим оценкам, налоговая нагрузка на предприятия в связи с ростом ставок взносов на социальное страхование возрастет примерно на 2,5% пункта или примерно на 10% по сравнению с ее ожидаемым уровнем, если бы мы сохранили прежние взносы на социальное страхование. Очевидно, что такой рост налоговой нагрузки, он, естественно, является достаточно значительным. И бизнес ожидает от правительства некоторых компенсирующих мер по снижению налогового бремени.
Более масштабные оценки потерь у ведущего аналитика аудиторско-консультационной группы развития бизнес-систем Алексея Калинина.
Уже в следующем году из-за отмены регрессии у нас где-то 5-10% рост налоговой нагрузки. А с 2011 года это не менее 30%. По некоторым оценкам, если не ошибаюсь, РСПП подсчитывал 30-45% растет давление на фонды производителей.
Тем временем Министерство экономического развития России, как заявил в среду заместитель министра Станислав Воскресенский, по-прежнему обсуждает возможные меры, с помощью которых рост налоговой нагрузки на бизнес, прежде всего на инновационное производство, может быть компенсирован. Однако эксперты сомневаются, что это будет сделано за счет снижения других налогов. Впрочем, Дмитрий Медведев уже предложил правительству свой вариант действий. Он считает, что переход к новым ставкам страховых взносов для наиболее ценных отраслей экономики должен быть поэтапным.
Правительство должно в первом квартале следующего года представить законопроекты, предусматривающие создание благоприятных условий для инновационной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, конечно, этим, установление 5-летнего переходного периода в отношении увеличения обязательных взносов на социальное страхование. Нужно при этом четко определить, кому будут даны такие преференции.
Какие секторы национальной экономики могут рассчитывать на налоговые преференции со стороны властей? Ведущий аналитик аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексей Калинин.
Если следовать принципу компенсации наибольших потерь, то поддержку должен получить малый бизнес, поскольку те, кто находится на упрощенной системе налогообложения, понесут гораздо большие потери, чем те, кто пользуется обычной схемой налогообложения. А если смотреть на наибольшую выгоду от снижения налоговой нагрузки, то здесь в качестве получателей надо выделять трудоемкие отрасли, в том числе и отрасли высоких технологий, где оплата труда играет важную роль в расходах.
Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина также считает, что власти согласятся помочь далеко не всем.
Мне кажется, что в приоритете должны оказаться те отрасли, которые в долгосрочной перспективе смогут стать так называемым локомотивом роста российской экономики. Ну, к числу таких отраслей я бы отнесла прежде всего машиностроение, в особенности авиастроение и судостроение, фармацевтическое производство, ну и другие обрабатывающие отрасли. Отдельно я бы хотела выделить сферу высоких технологий, так как для них рост налоговой нагрузки будет особенно серьезным. В их издержках достаточно высокую долю занимают расходы на оплату труда, и, соответственно, рост налоговой нагрузки в связи с повышением взносов на социальное страхование для них окажется выше, чем в среднем по экономике.
Реакция Министерства финансов на предложение российского президента пока неизвестна. Однако ранее его представители заявляли о том, что они не видят возможности налоговыми мерами компенсировать повышение ставок страховых взносов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Завершает программу сообщений из Казани, где закончился Аксенов Фест, фестиваль, посвященный памяти Василия Аксенова. Рассказывает наш корреспондент Олег Павлов.
Третий литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест» начался в Казани с открытия дома-музея, где жил писатель. Вернее, его точной копии, поскольку старый деревянный домик пришел в полную негодность. Вроде все то же самое. Это здание в центре города напротив художественной галереи казанцы знают хорошо. Одноклассник Василия Аксенова, профессор Казанского медицинского университета Ильгиз Ибатуллин, еще мальчишкой забегал сюда к своему другу.
Этот дом – это Васькино состояние, которое в детстве было в таких унижениях, не приведи Господи.
Внутри классический коридор коммуналки с нарочито неважно покрашенными синей краской стенами и белым потолком. Крученная электропроводка в текстильной изоляции, деревянная покрытая лаком этажерка и старый обшарпанный стул. На стуле тихонечко сидел писатель Михаил Веллер.
Музей оформлен очень хорошо. Музей оформлен со знанием дела, с любовью, с душой, что осталось, очевидно, только заменить обои, несколько современные, не из той эпохи, на нынешние дешевые, как бы советские, белорусские.
Это Михаил Веллер говорит про роскошную отделку литературно-музыкального салона. По его словам, дом обязательно заживет своей жизнью, и дух Василия Павловича в нем непременно обозначится со временем. Вряд ли тут будут толпы людей, как на открытии, но здесь начнут собираться литераторы и музыканты на свои посиделки. Так же, как в этот день, здесь были писатели Евгений Попов, Дмитрий Быков, Светлана Васильева, Александр Кабаков, Игорь Иртенев. Играл на гитаре Андрей Макаревич. Сам Василий Аксенов об этом и говорил. Его дом должен жить.
И где ты играл, там
новый Козлов или там новый Макаревич приехал бы в 15-летнем возрасте сюда поиграть. В общем, что-то как он бы открывал двери вот таким росткам интеллигенции города.
Один из инициаторов появления Аксенофеста, мэр Казани Ильсур Мекшин, рассказал о неожиданной находке, которую обнаружили при реконструкции дома. В подвале в тайнике нашли документы, переписку и личный маузер Павла Васильевича Аксенова, отца писателя, который, между прочим, в 30-е годы до своего ареста был главой Казани. Стало понятно, почему свой последний приезд в Казань 2 года назад Василий Аксенов так стремился в подвал. Но тогда это уже было опасно из-за ветхости дома.
Это именно тот маузер, который, он 50 лет пролежал. Мы нашли его здесь со строителями. И только тогда я понял вопрос, можно ли спуститься.
Аксенофест – фестиваль нешумный. Большая его часть – это посиделки, встречи с читателями в книжных магазинах, мастер-классы известных писателей и поэтов для молодых коллег. Евгению Попову, например, надоело отсутствие сюжетов у, по его выражению, московских эстетствующих мальчиков, тогда как у провинциалов сюжеты очень интересные. Но надо учиться писать.
Я бы вам советовал, значит, во-первых, сделать еще хуже, то есть уже штамп на штампе. Вот посмотрите, и еще поиздевайтесь даже над этими штучками.
Литературную премию «Звездный билет» на этом фестивале вручили семье Василия Аксенова. Ее знак принял сын писателя Алексей. На следующий год ее опять станут получать молодые талантливые писатели и поэты из разных регионов страны. В этом году планировалось, что им станет Дальний Восток, но смерть Василия Павловича заставила перенести планы на будущий год. Кроме того, по словам главного редактора журнала «Октябрь» Ирины Барметовой, «Звездный билет» будет вручаться не только российским, но и американским молодым писателям.
Так как Василий Павлович преподавал в Америке, мы предполагаем взять молодых американских писателей, перевести их, чтобы они участвовали в конкурсе на получение звездного билета.
Аксенофест в этом году посвящен памяти писателя. Но это праздник. И меньше всего фестиваль походил на поминки. Ведь и самого Василия Аксенова так и называли. Писатель-праздник. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В окончании нашей программы сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – медиация как один из наиболее эффективных способов альтернативного судебного разрешения споров и конфликтов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова «Человек имеет право» сегодня в 16:07 по московскому времени. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Падение Берлинской стены означало, что холодная война окончательно...
Я ему посоветовал все-таки ехать в Москву, не ждать, когда его там...
Отмена смертной казни – одна из целей, проводимой в стране судебно правовой.
Отечественной науки, отечественной теоретической физики – это колоссальная...
Только практика. Исламские принципы в экономике могут вести людей к счастью, безопасности, правосудию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».